Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте! Это наш традиционный радиожурнал. Сегодня пятница, и, как всегда, в это время он в эфире. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. И напомню, что радиожурнал — это такая программа, где мы, сотрудники Радио Вера и наши друзья из журнала «Фома», собираемся все вместе, чтобы обсудить какие-то темы, которые лично нас заинтересовали, о чем мы хотели бы и вам рассказать, возможно, обсудить здесь своим таким небольшим коллективом. Люди всегда в студии разные, так чтобы мы вам сильно не надоели со своими темами и со своими размышлениями, поэтому мы все меняемся. Но сегодня мы в таком замечательном составе. Моя коллега, ведущая программ на Радио Вера, Анна Леонтьева, привет.
Добрый вечер.
Главный режиссер Радио Вера Максим Печенкин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Редактор рубрики «Вопросы к священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, ну что, кто начнет? Начнет у нас по журналу, да, так смотрим. У нас было 1 сентября.
Мы сервимся к микрофону, Леша.
1 сентября, совсем недавно. Я знаю, Ань, что у тебя тема, связанная с... Как-то связанное с 1 сентября, с образованием, да, хотелось... со школой или высшей школой.
Да, с удовольствием начну. Хотела, знаете, такой вопрос поднять. Вообще про необходимость... И для кого необходимость высшего образования, как сейчас в шутку говорят, верхнего образования, да? Почему эта тема меня волнует? Потому что, во-первых, это моя личная семейная тема. У нас высшее образование за всех получил старший сын. Он учился в двух престижных вузах и как-то вот так вот совершенно стартовал очень ярко, да? Вот, младшего я, ну, девочка закончила школу и стала художницей, а младшего я просто протащила до 11 класса, потому что вот чего он не любил, это учиться. Правда, директор вот самой последней школы, куда мы пришли, я искала школу, чтобы мне просто, ну, не портили нервы. И директор была замечательная, она сказала: учиться не любит никто, это плата за хорошую компанию. И как-то вот это прозвучало оптимистично. Но сейчас мой сын очень успешно работает поваром. Ну, не шеф-поваром пока, но я очень надеюсь на это.
Хорошая профессия.
Отличная,
всегда мечтал
мужская профессия.
Попробовать себя в ней.
Да-да, мне кажется, это так красиво, когда мужчина готовит.
Я просто есть хочу. Я не успел пообедать.
Тогда не буду подробно рассказывать.
Нет, давай, я хотя бы послушаю.
Как именно
рассказывай.
Вот, и я думаю, а почему я так старалась, чтобы вот эти 11 классов были пройдены, почему мы не пошли в колледж какой-то специализированный, если, ну, просто вот мне такое не приходило в голову. У меня была четкая советская схема, да, школа, высшее образование, ну и дальше работа.
Ну смотри, а можно я сразу спрошу?
Да.
Ну, ведь советская схема, она укладывалась вот такое школа, институт, работа. Это что-то из больших городов, потому что... Если посмотреть процент, ну, у меня сейчас статистики нет, но как я ее себе представляю, все-таки высшее образование тогда было...
В больших городах,
ты считаешь, да? В больших городах, понятно, что не очень большие города, там, ну, с населением 20-30 тысяч человек, зачастую имели какой-то педагогический институт. Но все-таки высшее образование получили далеко не все. Это вот в 90-е годы, я помню, в 90-е годы, когда вдруг не просто высшее образование стало всеобщим достоянием, и даже те, кто просто, ну, никак не могли себя заставить учиться, а все равно и заканчивали профтехучилище, все равно потом шли в какие-то маленькие крошечные вузы, которые там открывались и закрывались, как грибы после дождя, и все равно получали высшее образование. Там всегда был один определенный набор факультетов, которые были востребованы. И тогда там в стране появилось огромное количество юристов, кто там еще был популярен?
Экономисты.
Экономистов, да, юристы, экономисты, и вот что-то сопряженное.
Да, тогда у меня было советское, московское представление о судьбе человека. Но я хочу сказать, что, во-первых, очень, я знаю много людей, которые просто были направлены вот в этот вуз. Я, кстати, недавно позвонила своему другу, он преподает в одном престижном вузе, и говорю: дружочек, как не породить родному человечку? Меня вот одна мамочка попросила, вот на зачете будь добр, вот такая-то девочка, просто эта девочка, она у тебя учится в группе, можешь, пожалуйста, как-то подбодрить ее?
Хорошей оценкой.
Желательно. На что мой друг... Вуз очень сильно платный, и родители очень были рады, что хоть сколько-то баллов девочка набрала, и как бы вот платно, очень сильно платно учится. На что мой друг мне отвечает. Он говорит: слушай, а ее же отчисляют скоро, она на занятия не ходит. И я понимаю, что вот это все было огромное желание родителей, да, чтобы вот, а вы знаете, где у нас дочка учится, вы не представляете себе, какая она умничка и так далее. Вот, и я знаю очень много историй, наоборот, когда вот в советское время вот моя подруга, она джазовая певица, но родители очень настойчиво как бы отправили ее в институт этой самой социологии. Почему социология? Ну, потому что нужно закончить институт. Девочка отучилась в этом институте и стала обратно джазовой певицей.
У меня отец всю жизнь мечтал учиться на истфаке. Это я потом его мечту исполнил. Угу. А ему родители популярно объяснили, что надо сначала получить образование. Хотя бабушка с дедушкой были гуманитариями, дедушка доктор исторических наук, бабушка философию в Бауманке преподавала всю жизнь. И они популярно объяснили, что надо получить не гуманитарную специальность. И он в итоге Бауманку заканчивал. Но мечтал всегда на истфаке учиться. А потом занимался литературой всегда и занимается.
Ну, и много таких примеров, да, когда вот это вопрос призвания. Вот у нас одна из звукорежиссеров разрешила рассказать мне свою историю. Ее родители редактора, литераторы, и они тоже ее отправили на любимый мною журфак МГУ, и вот она поучилась там, чувствуя совершенно неинтерес к этому всему. Потом пошла, закончила звукорежиссерский институт и, собственно говоря, была очень счастлива. Вот. А еще...
Кстати говоря, вот тот человек, который сейчас сидит за стеклом, Виктор, у него два образования, и актерское, и прямое по звукорежиссуре.
Так да, что... да, да, я знаю. Ну так вот, и еще один интересный пример. Когда-то я очень увлекалась кубинскими танцами и танцевала с кубинскими учителями и написала про них статью в журнал «Эксперт». И очень это кубинцы первой волны, когда мы еще очень дружили с Кубой, вот этой советской волны, плюс-минус мой возраст, они все получили высшее образование, благополучно открыли свои школы танцев и как бы вот всю жизнь как бы танцевали и занимались этим. Сейчас что происходит с высшим образованием, вот мне, например, не очень понятно. То есть как объяснить, например, какому-то поколению зумеров, или как это называется, да?
Уже нет, уже следующее.
Людям, уже следующее,
да, альфа, поколение. Уже альфа, да,
отступает. Хорошо, как объяснить альфа-поколению, кстати, скажите мне пару слов, что это такое, что нужно получать и нужно ли вообще это все объяснять? Вот такие вот у меня сегодня вопросы очень.
Мне кажется, не нужно, потому что ценность высшего образования сейчас понятна гораздо лучше, чем в те же 90-е, когда это нужно было для галочки, просто, ну, вот нужен
диплом. Ну, диплом нужен.
Любой, был, какой, да? Угодно. А сейчас все-таки, на мой взгляд, что-то меняется, и ценность самого образования как такового, она растет. И нужен диплом не просто для галочки, а нужен тот диплом, который тебе поможет потом в твоей профессиональной карьере, что ты будешь все равно, скорее всего, плюс-минус заниматься тем, что в нем написано. Но мне кажется, Ольга у нас больше специалист как раз в этой области, как преподаватель.
Высшая школа, да. Ну, это очень такая тяжелая тема. Мне кажется, что соглашусь, что никому ничего объяснять не нужно. Ну, у меня пока опыт только я для себя решала, получать ли мне высшее образование или нет. Но мне кажется, вопроса не стояло просто в семье. И не потому, что кто-то так нагнетал эту тему, а просто оно как-то само собой было понятно, что после 9 класса я не выхожу никуда из школы. Оканчиваю 11 классов, дальше поступаю в вуз и Ну, в общем, траектория вырисовывалась только такая у меня в голове. Но я видела примеры, когда человек хотел заниматься ручным трудом, и ему была прямая дорога в училище, и он хотел это делать, и родители ему запрещали это делать и не поддерживали, тратили деньги на обучение языкам, например, ребенку это было не нужно. И есть у меня пример, ну, их очень много, этих примеров. Есть пример моей однокурсницы, как раз тоже журфака МГУ, первое мое высшее образование, которая отучилась, отдала маме диплом и сказала, ну, все, теперь я пошла учиться на повара. И она абсолютно счастливо прыгала спустя год или два после того, как мы получили диплом.
То есть она закончила то, что ей просили,
журфака МГУ, да? И говорит, Оля, я учусь на повара, это так здорово. Я говорю, а диплом где? Ну, я маме отдала и сказала, все, успокойтесь.
Мама, держи.
Да, поэтому, ну, я даже не знаю, для меня высшее образование, надо смотреть, оно какое, потому что если это техническая специальность, если я правильно понимаю, то это очень часто сразу выход в профессию, то есть это огромный набор навыков и знаний, которые тебе позволяют что-то делать.
И они еще рискуют устареть.
Нет, почему? Но если мы говорим...
Если у тебя будет перерыв между окончанием вуза и тем, как ты начнешь работать именно по этой специальности, а если это техническая специальность, я знаю, что очень многие выпускники мехмата, если они там к своей специальности собираются вернуться через там год, два, три, пять, им уже нужно что-то сильно наверстывать.
Да, но я не договорила. Да, я к тому, что высшее образование, сложно мне говорить про техническое, изнутри про гуманитарное, это, в общем, формирование определенной системы мышления, мировоззрения и навыков, которые тебе позволяют во многом гораздо быстрее, чем человеку с бэкграундом другим, освоить какие-то новые направления. И вот у меня есть ученики по языкам. В основном это программисты, вот такие, которые получали образование, вот как Алексей говорит, давно. Но то, что мне рассказывают про то, как их учили в хороших вузах, Петербург, вот мы обсуждали, например, человеку не составляет очень большого труда встроиться вот сейчас на работу даже в другой стране. Вот, поэтому для меня высшее образование – это не только про профессию, это про то, какие у тебя в итоге мозги получаются.
Я, вот, кстати,
я бы так объяснила, кстати, необходимость, возможность, которую тебе дает образование.
Можно я про гуманитарные? Вот как я вижу.
Давайте.
Это с точки зрения гуманитарных дисциплин. Я в силу, не знаю, какой-то общительности, большого, достаточно широкого круга общения, часто сталкиваюсь с людьми, которые не получили систематически высшего образования, при этом замечательные и очень разносторонне образованные люди. Гораздо более образованные, чем там, я могу себе представить,
выпускников,
да, там, аспирантов, кандидатов. Но это бессистемное образование. И вот в чем, я могу, опять же, говорить только с гуманитарные направления, в чем важность получения вот такого образования для человека, который дальше занимается чем-то гуманитарным, это умение, ну, там, если историк, работать с источниками, работать с, по крайней мере, на гуманитарных специальностях человека учат, дают вот эту необходимую базу, на которой самостоятельно дальше можно что-то строить. Вот если этой базы нет, то, да, замечательное разностороннее образование, которое где-то в какой-то момент обязательно даст сбой. Вот это мой опыт. Точно так же, вот как физики, переквалифицировавшиеся в лириков, когда я вижу, вот человек начинает заниматься исторической наукой, после, не получив зачастую там исторического образования, но после технического вуза, он замечательный математик, он замечательный программист. Но когда у него отсутствует вот эта гуманитарная база, рано или поздно при всей его энциклопедической начитанности, образованности, все равно это выйдет наружу. Ну, это вот мое замечание, наверное, с ним можно спорить, но я вот почему-то всегда сталкиваюсь именно с таким
проявлением.
Я вот
на 100% соглашусь с Алексеем, абсолютно на 100%. Мне кажется, тебе, когда система дает, они тебе годы просто экономят,
да,
пока ты сам,
конечно,
себя будешь
формировать.
Но технари, которые хорошие, вот мы обсуждаем просто, они говорят то же самое про себя, ну, про их специальности. Мозги сформированы, все, даже язык им учить легче, просто потому что у них откалибрована вот эта систематичность. Вот Алексей правильно сформулировал, да, прям.
А технари должны получать какие-то начатки гуманитарного вообще образования? То есть я недавно разговаривала с молодым человеком, окончившим геофак, там, в другом городе, неважно, и, ну, в большом городе. И он спросил меня, кто такой Маяковский, и я удивилась.
Да, ну, это школьная есть... программа. Все, простите, это уже не вуз, это школа должна была. Сейчас в любом техническом вузе есть история, на любом гуманитарном факультете на первом курсе есть математика.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш традиционный радиожурнал. Друзья, я напомню, что по пятницам в это время мы всегда собираемся, чтобы обсудить какие-то важные темы, которые нас заинтересовали, о которых нам хочется поговорить, ведущим «Радио Вера», сотрудникам «Радио Вера» и нашим друзьям из журнала «Фома». Сегодня в этой студии ведущая программ Анна Леонтьева, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин, редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и я, Алексей Пичугин. Так, мы продолжаем. Максим Печенкин, про книжки, да?
Ну, смотри, начнем с того, что, как говорится в анонсе нашего журнала, мы обсуждаем то, что у нас происходит в редакции за эфиром. И вот на днях у нас буквально разгорелась такая дискуссия в некотором смысле мощнейшая. Дело вот в чем. Литературный час, который у нас выходит с 10 до 11 вечера, в него попадают произведения, ну, не то чтобы далеко не все. Фильтр, или по-другому сказать, сито, через которое проходит произведение, прежде чем попасть на «Радио Вера», он предельно узок. По многим параметрам абсолютно, начиная от подбора чтеца, его манеры, содержания самого произведения в первую очередь, конечно же, и заканчивая биографией того же чтеца, который... Да, человек все-таки должен быть, ну, не то чтобы безупречен со всех сторон, но чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, подозрений, почему этот человек звучит у нас здесь на радио, почему он к нам пришел, он озвучивает у нас ту или иную книгу. И вот, не так давно к нам наши друзья прислали книгу, ну, бывает такое, что нам присылают, говорят, вот у нас есть замечательная озвучка, давай посмотрим, почитаем. Вроде бы и уважаемый автор, вроде бы и уже записанная книжка, чтец тоже своего рода замечательный, но дело-то вот в чем. Слова, которые употребляются в этой книжке, ну, не то, что ненормативная лексика, но несколько близка к этому. Плюс общий посыл такой, ну, мягко скажем, хулиганский. Хотя вот, ну, нам посоветовали, сказали, произведение хорошее. Может быть, по-своему, да, не спорю. Но в эфир в итоге эта история не попала. И вот, друзья, коллеги, хотел бы с вами поговорить и задать вопрос, тем более, поддержав, Ань, твою историю с образованием, о том, что же мы читаем и что нам допустимо читать, а что для нас станет, ну, как сейчас это модно говорить, красным флагом для того, чтобы книжку положить обратно на полку, вот, и про нее, может быть, и забыть. Ну, Оль, давай с тебя начнем.
Давай. Что мы сейчас читаем?
Давай, в первую очередь, что для тебя красный флаг в книжке? Вот абсолютно точно возьмешь, начнешь читать, положишь обратно.
Не знаю. Это сложный вопрос очень, потому что, поскольку я получала 2 гуманитарных образования, продолжая Анину тему, я очень много лет читала книжки по списку литературы, потому что если бы я читала что-то еще, я бы просто не успевала осилить ту программу, которая была на журфаке, а потом на филфаке по русской и по зарубежной литературе. И у меня практически нет опыта выбора книг, вот читать то, что мне хочется, потому что когда у меня свободное время, скорее всего, это будет не чтение, а что-то другое, потому что литературы очень много. И я про себя могу точно сказать, книги, которые я буду читать, скорее всего, даже для себя, я, наверное, буду ориентироваться на список классики, каких-то классических произведений, потому что это точно, это золотой такой стандарт, и точно получу, ну, от этого удовольствие и какую-то пользу. Но бывает, книжку ты берешь, ты начинаешь ее читать, и тебе дальше неинтересно. Например, понятно, как будет развиваться сюжет. Ну, как-то примитивно, вот это я не буду читать.
Ну, то есть банальности.
Да-да, банальности какие-то. Вот. Наверное, это основное. Ну, если посмотреть из того, что я читала, для журнала «Фома», поскольку мы готовили такой ролик про «Одиссею», поскольку вышел фильм Нолана. Я имела счастье перечитать в июне «Одиссею» Гомера. И, кстати, я ее не перечитывала практически глазами, я ее слушала. Потому что я впервые, наверное, в жизни оценила преимущество аудиокниг. Угу, я ходила по Москве, по 5 часов гуляла, в кармашке у меня, значит, телефон, и в ушах у меня чтение «Одиссеи» было. Вот. А для себя я сейчас читаю Льва Шейнина «Записки следователя». Там как раз... Ну, если посмотреть на тот момент, есть, ну, слова какие-то на грани там не присутствуют, все-таки советская цензура была. Но на какую-то очередную историю убийства я поняла, что крови слишком много, и я не могу их читать. А много таких историй. Ну, вот хороший язык. Если книга переводная, и мне заметно, что это перевод, и мне не нужно эту книгу почему-то прочитать, я ее отложу. Потому что это неуважение к читателю не отредактировать перевод на русском языке, чтобы не было заметно, что это перевод. Вот у меня такие критерии.
Отредактировать это в смысле, ну, просто ошибки?
Ну, как вот, например, не переводить...
Самый... Нет, не переводить калькой. Вот, например, ну, есть какие-то выражения, которые существуют в английском языке. Или вот мы со студентами сейчас читаем на греческом тексты Платона, и там, очевидно, они переводят на русский. Ну, текст переведен, но все равно мы делаем свой перевод, это такое учебное задание. Я им говорю: так, перевели хорошо, а теперь скажите, как это будет по-русски. И мы подбираем выражение. Потому что на что-нибудь типа делать велосипед, например, ну, это не из Платона, это из современного греческого. Мы по-русски не говорим, мы говорим ездить, например, на велосипеде. Ну, вот такие выражения. Вот, если они будут, мне тогда не нравится.
Значит, довольно известная такая педагогическая языковая история, когда ты одной группе даешь перевести, допустим, с русского на греческий поговорку какую-то, да, ехал грека через реку, а потом другой группе даешь результат того, что перевели первые твои подопечные, и смотришь, что в итоге получилось. Ну, класс. Интересно. Алексей.
Я, к сожалению, недавно для себя констатировал, что я перестал читать. Не значит, у меня все равно какие-то книги постоянно каждый день через меня проходят. Я очень хочу вернуться к чтению художественной литературы. Вот последняя книга, которую я прочитал, страшно сказать, это было еще до лета, наверное. Роман, наверное, вот те, кто его знают, наверное, прочитали его в старшей школе или в институте. Роман писателя Джона Уиндема, называется «Куколки», про мир после катастрофы глобальной. Наверное, за всю мою жизнь была только одна книга, которую я вот по каким-то этическим нормам не смог прочитать, учитывая там мою достаточно бурную юность, и там какое-то вот... Через меня проходила очень разная литература. Но вот единственная книга, которую я когда-то вот по этическим соображениям не смог прочитать, не буду ее называть в эфире, но вот была одна такая книга. Я хочу сказать по поводу цензуры определенной. Вот мое первое осознанное знакомство с христианством произошло во многом и благодаря книге «Москва петушки». Вот если говорить...
Ничего себе!
Ну, а как это? Слушайте, она вся наполнена евангельскими цитатами. Просто когда мы читаем
Москву,
когда мы читали, когда мы, и если посмотреть, если даже в каком-то поисковике забить Венедикт Ерофеев и Евангелие, мы узнаем для себя много нового. И очень, и я знаю достаточно людей, которые прям воцерковлялись по результатам прочтения «Москвы петушков», потому что они копали дальше и выясняли, что вот этот слегка, вот эта слегка приоткрытая дверца ведет в какой-то очень необычный мир. Это не просто история о том, как алкоголик едет в петушки к возлюбленной и потихонечку припевает в электричке. Это гораздо более обширный мир. Просто когда мы в какой-то момент читаем, может быть, читали ее, может быть, мы не задумывались об этих смыслах, а вот когда ты уже через спустя время это перечитываешь, они, особенно когда ты, например, уже знаком с Евангелием, ты вдруг понимаешь, что вот две трети книги вообще построено на евангельских цитатах.
Вот ты нам открыл, ничего себе.
Странно, мне казалось, что это общеизвестно.
Я тоже про это не задумывалась.
А вот теперь задумаемся.
Да. Ну, я не про «Москву петушки» хотел рассказать, про то, что для меня, наверное, нету каких-то вот вопросов цензуры в чтении. Если этот текст мне будет интересен, я его все равно в любом случае прочитаю, каким бы он ни был. К сожалению, очень часто у меня есть целое книжное кладбище про книг, прочитанных до пятой страницы. Просто почему-то вот я не могу через себя дальше переступить. зацепить, хотя это там мировая литература. Но вот у меня как-то так.
Ты знаешь, я тебе хочу еще рассказать вот какую историю. Буквально, опять же, буквально на днях, но вот у меня сегодня все с этого начинается. Дочка приходит из школы, ложится на свою кровать вместе с кошкой, излюбленное занятие, полежать за ушком, почесать, и начинает читать «Бедную Лизу Карамзина». Вот уж не знаю, ей по программе задали, или она немножко...
Какой класс?
9-й класс. Как раз проводя параллель к нашей первой части.
То по программе, да.
Вот, потихонечку начинаем готовить. Готовиться к ОГЭ, к экзаменам.
Я ее очень давно не видел.
Приезжай.
Я помню, что когда я ее видел последний раз, она там чуть ли не на закорках у себя сидела, была такая маленькая совсем.
Дети быстро растут, да. Я тебе скажу. Даже для меня иной раз это неожиданность. Вот, и прочитала она «Бедную Лизу Карамзина», довольно быстро для себя осилила, сама того не ожидала. Вот, и дальше у ребенка начинаются интересные параллели в мозгу. «Знаешь, — говорит папа, — а ведь бедная Лиза — это... Ну, скажем так, такое легкое чтение, которое коррелируется, ну, вот с тем, что сейчас большинство девочек по осени будут вспоминать. Ну, такие бульварные романы, скажем.
А так и есть.
Вот.
«Бедная Лиза» на то и рассчитана.
Но тем не менее, но,
главное, что ребенок сам до этого дошел.
Да.
Вот, и давай, опять же, мостик простроек нашей первой части, поскольку я папа того самого поколения Альфа, о котором мы уж начали с тобой говорить, вот, то у нас вопрос о высшем образовании. И, в принципе, образование стал, ну, в конце прошлого года, когда учащимся будущих девятых многих классов встали они на распутье, куда идти дальше, в колледж или продолжать. Вот ребенок задумался, а чем ему по жизни заниматься.
Да.
И вам, я скажу, ребят, это было тяжело, ну, и нам что-то как-то направить ее, потому что груз ответственности, я, допустим, понимаю, что если бы меня вернуть лет это на 25 назад, я бы, наверное, 10 раз подумал бы, куда еще самому поступать. Вот, а уж своему ребенку сказать это тем более сложно. Она там думала, долго выбирала, там, этот колледж, сюда-сюда закончилось. Это, эх, пойду в 10 класс.
Это наш традиционный радиожурнал. По пятницам в это время он всегда в эфире. И в этой студии ведущая радио Вера Анна Леонтьева, наш главный режиссер Максим Печенкин, а редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы все в этом же составе в этой студии.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в эфире наш радиожурнал, программа, в которой мы, ведущие радио «Вера», наши друзья из журнала «Фома», собираемся вместе раз в неделю в студии и обсуждаем какие-то наболевшие, заинтересовавшие нас темы, то, что интересно, то, что обрадовало, разочаровало, дало повод задуматься. Это мы обсуждаем друг с другом и хотим вам рассказать. Сегодня здесь редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова, Максим Печенкин, наш главный режиссер, Анна Леонтьева, ведущая наших программ, я Алексей Пичугин. Ольга,
да,
а с чем вы к нам пришли?
Сейчас моя очередь наступила, и вот как раз Максим начал говорить, о чем говорили за кулисами, да, редакции «Радио Вера», а мы в редакции журнала «Фома» пришли и стали делиться нашими впечатлениями о крестном ходе общемосковском, который прошел 6 сентября. Вроде время уже проходит, я так думала, может быть, уже впечатления поутихли, хотя люди продолжают делиться в социальных сетях, но оказалось, что нет. И мы вдруг все с радостью поделились, каждый человек, кто там как проходил на этот крестный ход, кому с кем удалось пойти, кто с кем встретился. И
еще мы говорили о тех, кто не попал на крестный ход,
да.
Потому что такое тоже было, это было параллельное шествие людей, не попавших.
Серьезно?
Да.
Вот, и интересно, о чем говорили те, кто не попал. Но я тоже, кстати, принадлежу к людям, которые участвовали в крестном ходе, но не совсем ходили, вот, потому что...
Ехали?
Мы звонили.
В колокола?
Да.
Ага.
Да, второй. Вот,
так что... реакция у всех.
Да-да, есть такие разные формы участия в крестных ходах, и вот те, кто ходил на этот крестный ход, я заметила, что у многих воспоминания такие очень личные и очень камерные. Мне кажется, в том году люди больше обращали внимание на масштаб, когда друг с другом говорили, да, не в новостях. Вот. С кем встретились, какие-то такие личные коммуникации. А мы вот шли с приходом, а мы вот с детишками смогли пройтись, а у меня вот мама, кто-то писал, там смогла пройтись, а мы вот с мужем проходили, ну и так далее. И на сайте журнала «Фома» вышел такой очень трогательный репортаж Володи Ештокина, который отснял лица крестного хода, получается.
Там он есть... мастер, конечно.
Он замечательный фотограф.
Потрясающий фотограф.
И там есть кадр человека, который идет, опираясь на костыли на крестном ходе. Есть кадр, когда мужчина завязывает шнурки на ботиночки своей, ну, девушки или женщины, которая с ним шла, и это так трогательно. Вот мне прям очень эти кадры запомнились. А, ну, мы, поскольку в Фоме по-разному стремимся отражать события, у меня как раз были фотографии, которые показывают масштаб этого крестного хода, потому что у меня была точка съемки сверху. Но все равно, даже когда ты стоишь и сверху смотришь на то, как идут верующие по набережной, все равно было какое-то ощущение очень уютного, такого домашнего городского праздника. Я вот, и мы стояли на колокольне храма Христа Спасителя, и до конца, до последнего человека раздавалось только одно «Христос воскресе, воистину воскресе». Ничего другого мы не слышали, и это было такое море просто, я не знаю, любви и благодати, от которого сложно было отойти, мы уже перестали звонить. Там, ну, по времени уже, и ты стоишь, смотришь, и ты вот таким образом как бы находишься с крестным ходом вместе. Ну, там было перекрыто, были некоторые вопросы о том, чтобы присоединиться, а потом оказалось, что хорошо, что мы не пошли, потому что понадобилась помощь одному человеку, не пошли, пошли бы мы, и не были бы мы с ним рядом. Но вот такое вот удивительное... ощущения. И вот для меня, я не знаю, как для вас, для меня это было вот именно про праздник нашего родного города, потому что мы очень много пишем в Фоме про какие-то локальные традиции, а как вот здесь происходит, а как здесь крестный ход, а здесь иконы, здесь какие-то чудеса. А с Москвой всегда очень сложно. Это большой город, мегаполис, столица, а здесь у меня было, ну, ощущение, ну вот и у нашего города тоже есть наш праздник. Вот для меня это было так. Как вот у вас?
Ну, мне не удалось, к сожалению, пойти вот на сам крестный ход, и я вот сейчас слушаю Ольгу, я понимаю, что моя боязнь вот этих масштабных мероприятий, она просто у меня, ну, как-то в крови. Я бы, наверное, на колокольне храма Христа Спасителя
чувствовал бы себя
с удовольствием, да, постояла бы. Я очень рада, что вот ты рассказываешь это так, как будто бы это было какое-то действительно уютное мероприятие, потому что вот было бы грустно, если бы это был такой, знаешь, ну вот посыл такой какой-то, ну что ли, первомайские демонстрации. Ну потому что первомайские демонстрации были как бы подражанием крестным ходам, просто они как-то вот карикатурное такое получилось подражание.
Нет, вряд ли они подражаниями были, потому что в разных традициях вот эти массовые шествия, они далеко не всегда там должны были быть прообразом или что-то... там, крестный ход не обязательно должен был быть прообразом демонстрации. Тогда можно сказать, что европейские карнавалы, они тоже были. Ну, кстати, вот здесь больше сходства, потому что европейские карнавалы — это тоже изначально церковная традиция. Ну, может быть, если мы возьмем вообще какой-то общий...
Я могу быть не права, да.
Давайте, если скажем, общий культурный код всего населения нашей планеты, то, в принципе, ходить вместе и, ну, не то что выставлять что-то на показ, а вообще чем-то гордиться, это, в принципе, в крови у всего нашего человечества,
да.
Ну, так или иначе. Начнем от парадов тех же самых военных, например, вот, маршей, и, ну, не заканчивая крестными ходами, а в данном случае, наоборот, начиная, скажем так, продолжая.
Ну, это, кстати, интересную тему ты затронул. Я тоже о ней думала, что это такая форма сопричастности церкви, потому что вот часто я сталкивалась с таким мнением, что человек ходит на литургию, например, в будний день или на раннюю, потому что мало народу, и хочется помолиться в тишине. И я это понимаю. Но у меня, например, есть еще и наряду с этим, я очень люблю торжественные архиерейские богослужения из ощущения сопричастности церкви, когда ты видишь церковь в своей полноте, епископ или патриарх, прям как глава, да, ну, предстоятель церкви. Это именно ощущение сопричастности к чему-то большому, настоящему, и ты понимаешь, что это такое вообще.
Ты очень хорошо, да, сформулировала.
И здесь... крестный ход. Меня настолько он заинтересовал, я всю неделю активно интересовалась, как это все будет. Ну, не только по производственной необходимости, но и просто меня как человека это интересовало. Куда там пойдем, во сколько выйдет крестный ход, все очень важно это было. Но и потом я просматривала СМИ разные, как они отражали это, и как люди в соцсетях писали, у нас с вами тоже, мы там делитесь фотографиями с крестного хода, как у вас это было. И тоже витало в воздухе, что ощущение сопричастности чему-то, но на своем уровне и как бы в том масштабе, который человеку уютен. Потому что кто-то дошел только до места молебна, и люди выходили, они рады. Кто-то с детьми свернул чуть пораньше, докуда дошли, они говорят, а мы рады, что мы прошли вот эту часть.
Да, да.
А кто-то пошел до конца, и они говорят, мы рады, что прошли вот эту часть. А кто-то провожал крестный ход звоном, это я и коллеги из других храмов, потому что мы слышали всю Москву, и мы стояли и угадывали, кто же там звонит.
А вы прямо это можете понять по тому, как звучит колокол?
Ну, во-первых, если стоять на колокольне храма Христа Спасителя, там не так много храмов вокруг.
Ну, видно, да, хотя достаточно, а слышно?
Ну, какие-то колокола мы хорошо знаем, потому что это наши соседи, и мы к ним привыкли. Ну, храм Святой Софии, например.
А так по звону вы можете понять, кто звонит?
В смысле, человек?
Да.
Ну, я не очень знакома лично со звонарями, которые сейчас там звонят, поэтому вот из ближайших храмов нет. Но по звону мы, когда стоим и ждем начала богослужения, иногда в храме или в Кремле, мы настолько часто друг другу задаем вопрос, это кто там у нас сейчас звонит обычно? И, а, вот эти звонили. Ой, а вот это наши там позвонили, например. Там, если ты в Кремле стоишь, то ж у нас коллектив единый. А вот храм Христа Спасителя начал звонить. Поэтому вот только на таком уровне. Но это было тоже очень приятно и здорово, потому что человек участвует в крестном ходе вот так вот, провожая там или... Да.
А перекличку не устраиваете между собой на старомосковский манер? Знаешь, как вот вспоминаешь Ивана Шмелева, там просто вся Москва переговаривается между собой крестным ходом.
И потом вскоре его запретили. Я помню, что была такая история, по крайней мере, она вполне реальна, мне кажется, что когда в 20-е годы, в второй половине 20-х запретили, в начале 30-х в Москве колокольный звон, то была напас... Ну, а в Московской области еще можно было. И вот была одна единственная церковь, которая была относительно недалеко от Кремля, и чей звон можно было в пасхальную ночь услышать возле Кремля. Это была церковь Троицы на Воробьевых горах. А по реке звук распространяется лучше, как известно, и поэтому вот некоторые люди вспоминали, как они приходили пасхальной ночью к Кремлю, потому что они хотели услышать колокольный звон, который для них вот всю их жизнь их сопровождал и был привычен, потому что, конечно, на Пасху в Москву говорят, что съезжались иностранцы, именно чтобы послушать вот этот перезвон московских церквей. Это было нечто особенное.
Да, но сейчас такой традиции нет. Это раньше тоже было известно, что все молчали, пока не начинался кремлевский звон, да, и потом звон уже распространялся дальше. Сейчас на Пасху такого нет, но все ведь звонят... Звон приурочен к началу времени службы, или, если это Пасха, к началу крестного хода.
Но он плюс-минус все равно в одно время у всех начинается.
Ну, где-то ранее, например, в 7-8, а где-то там литургия поздняя в 10.
Нет, я имею в виду пасхальный крестный ход.
Пасхальный крестный ход, да, ну нет. Перезвон не устраивается, но устраивается, когда вот ты же можешь прийти позвонить на колокольню, там, куда... пускают, где есть человек, который тебя встретит, и где колокольня не на реставрации. И вот такое, что прийти к кому-то в гости и позвонить вместе или кого-то у себя принять, не только посетителей просто, да, прихожан, которые хотят подняться, но и коллег своих. Такое есть, конечно, да, это очень радостная традиция. Ну, потом разговеться в очередной раз вместе тоже очень приятно.
Я хочу сказать, что вот... то чувство, о котором ты рассказываешь вот по крестному ходу, я испытала, когда отмечала, как встречала Пасху, в Татьянском храме при МГУ мученицы Татьяны, да, где, вот, собственно, я училась там 5 лет на журфаке, и вот этот храмик, и я его очень люблю до сих пор. И вот когда мы вышли крестным ходом, то перекрыли всю Муховую, и это был, и мы шли такой толпой, и как бы люди на нас, ну, смотрели. Это было такое вот ощущение какого-то родства с городом, с праздником, с тем, что там полиция вот нам освободила вот эту дорогу. Это было прям вот чудесно.
Это очень уютно. Я долгое время была прихожанкой Иоанна Предтеченского монастыря на Китай-городе. Соответственно, у нас тоже был крестный ход, а там вокруг такие злачные места.
Да.
Клубы разные ночные. Обычно утром идешь на литургию, а народ идет из клубов. И мы такие разные очень с ними. Ну, мы встречаемся, да. Они искренне идут после там своих праздников, а мы искренне идем на наш праздник. И вот люди, они выходили не просто иногда смотреть, они выходили с лампадками, и там был такой рядом ресторан «Ноев ковчег». В него всегда проходишь. И выходили люди, смотрели, и фонарики выставляли на окна. Это было... Ну, любопытный интерес, не знаю, мне нравилось. Очень уютно.
О, Китай-город — это такая вторая родина. Ну, это не вторая родина, я родился на Китай-городе. Это первая родина, но вторая родина, можно сказать, еще и потому, что в годы обучения на историческом факультете, естественно, для всех студентов ИСТФАКа тогда, по крайней мере, историческая библиотека, которая там находилась и находится, это был, вот, пожалуй, даже важнее, чем университетские аудитории.
У нас такая ленинская библиотека была рядом,
ну,
с журфаком.
Да, это понятно, что она вообще всеобщая для всех, да, но вот у нас историческая, государственная публичная историческая библиотека – это вот место, где ты действительно учился, место, где ты встречался с друзьями, где ты общался, а потом... Мы все равно на образование выходим, видите,
да? Да.
Никуда не денешься. И на книжки. И сейчас я тоже про книжки буду рассказывать дальше. А и вот посидел, поучился, а потом идешь вот в эти вот китайгородские все закоулки.
Да, историчка,
библиотеки,
кстати,
между прочим, еще и знакомились.
Да, историчка, кстати, очень уютное место. Мы туда ходили читать старые газеты. Я помню, пицца,
да,
там такая была симпатичная.
Ой, да, пицца
стала
была.
Такие маленькие пиццы. И обязательно
квадратненькие,
купишь,
толстенькие.
Купишь ее, да. А с журфака я помню, как мы бегали в Горьковку, которая располагалась тогда во дворе. И было особым шиком при -25 перебежать журфака через двор без верхней одежды. Мы считали глупой, что мы шокируем таким образом смотрительниц. Мне кажется, они просто делали жест рука-лицо, и, ну, ой, господи, очередной первый курс тут прибежал. Завтра они все слягут.
Журнал на радио «Вера».
Наш традиционный радиожурнал в эфире. Здесь мы обсуждаем темы, которые нас лично интересуют, которых хотелось бы поделиться с коллегами и рассказать вам. А вот моя очередь подошла. Я хотел проанонсировать очень любопытное событие, которое произойдет в это воскресенье, 13 сентября, в Свято-Тихоновском университете, а в его корпусе в Лиховом переулке, Лихов 6. Это конференция «Жюль Верн. От Михаила Строгова до наших дней». Его, вернее, ее, эту конференцию проводит языковое сообщество «Французский акцент» совместно со Свято-Тихоновским. Вообще, Михаил Строгов, не знаю, все ли наши слушатели читали или не читали.
Или слушали в исполнении Конкина на «Радио Вера».
На «Радио Вера», да. Видите, как эта книга популярна. На «Радио Вера» можно послушать. А на самом деле, вдруг кто не знает, это такая приключенческая история о путешествии царского курьера в Сибирь. И вот он, главный герой, едет из Москвы в Иркутск. И я сейчас чуть попозже расскажу о том, как французский клуб повторял эти путешествия. Но сначала просто проанонсирую саму последовательность событий на этой конференции. Начнется она в 2 часа дня. Это Владимирский зал или 101-я аудитория. Попасть на эту конференцию можно свободно совершенно. Единственное, что на сайте по СТГУ есть гиперссылка, которая ведет на регистрацию мероприятия. Вот там там надо зарегистрироваться, если вас заинтересует. А, между прочим, есть чем заинтересовать. Будет презентация Луиса Вельфера о биографии Жюль Верна, эпохи создания романа, презентация Жюли Симон с разбором сюжета героев и их морального выбора. А и будет встреча, ну, такая онлайн, я так понимаю, встреча с потомком Жюля Верна, Жаном Верном, который расскажет о своей семье. Вот даже ради этого, мне кажется, стоит прийти, потому что все вместе это выглядит очень заманчиво. А вообще, вот ребята из французского клуба, они много путешествуют. Все это организовала моя очень давняя знакомая Ирина Елисеева. Мы еще когда-то в археологические экспедиции ездили лет 20 назад. Почти 20 лет назад. И вот она уже тогда занималась Францией, будучи студенткой. И, оказывается, мы очень давно с ней не общались, не виделись, не слышались. Но вот, оказывается, у нее французская история продолжается. У нее есть целый клуб путешествий. А они с 22-го года вот так путешествуют. А первая их поездка была путешествие с французским акцентом на Байкал. Оно называлось «Тропами Жюля Верна к озеру Байкал». И в основе этой поездки как раз была книга Михаила Строгов, и все участники тогда читали эту книгу на русском языке в переводе, и в путешествии все уже на французском языке обсуждали и саму книгу, и сюжет, и делились какими-то впечатлениями, как увиденное ложилось на сюжет книги. Вместе с ребятами путешествовали профессиональные историки, которые, в свою очередь, свои лекции читали. То есть люди... То есть, вот, вернее, вот эта конференция в Свято-Тихоновском в итоге это действительно мероприятие, которое проводят люди, во-первых, погруженные во французскую культуру, погруженные во французский язык и в творчество Жюля Верна. Наверное, все мы или читали, ну, конечно, большинство читали, или, по крайней мере, смотрели фильмы по Жюлю Верну. И мне кажется, если прийти на это мероприятие в воскресенье, то это будет вот такая возможность окунуться немножечко в свою юность, в детство, в эту атмосферу авантюрных путешествий, может быть, вспомнить вот этот вот ветер, который ты ощущал, когда читал Жюля Верна, «Ветер дальних странствий». Вот такое интересное мероприятие. Кстати, участники не только на Байкал ездили, у них было много поездок в Забайкалье, в Дагестан, в Марокко, ну, конечно, во Францию и еще по другим городам России, Владимир, в Суздаль, в Питер, в Нижний Новгород. В общем, очень много по всей России. Они ездили даже до Камчатки, я помню, добирались. Все это было вот связано так вот с изучением французской культуры в путешествиях по России. Там и французы, я знаю, ездили, они тоже знакомились, в свою очередь, с русской культурой. Ну, в общем, это очень-очень интересное мероприятие. Так что приходите в Свято-Тихоновский, Лихов 6, в 2 часа дня, начало, ну, наверное, надо чуть пораньше прийти, конференция «Жюль Верн» от Михаила Строгова до наших дней.
Ты сейчас, когда начал говорить, я так вспомнила свое детство с Жюль Верном, да, из там с Дюма и книгу «Капитана Немо», так же, как «Три мушкетера», я примерно наизусть знала, потому что, ну, надо было в кого-то в детстве влюбляться. Вот я была влюблена абсолютно в «Капитана Немо», и я бесконечно перечитывала, и такая трагическая вот эта фигура одинокого капитана Немо, она просто бурю эмоций вызывала. И сейчас, когда Алексей начал рассказывать, я прям перенеслась мысленно в детство.
Алексей так рассказал вдохновенно. Мне даже не столько на конференцию захотелось, сколько в этот французский клуб. Потому что такая потрясающая идея. Ну, вроде очевидно, взять книжку и поехать по маршруту этой книжки. Но я не знаю, вот у вас было такое, что вы о чем-то прочитали, прям захотели туда поехать?
Или да, я вот рассказывал про книгу тут в начале программы, которая меня во многом обратила к христианству.
Ты знаешь, мне кажется, такие травелоги с маршрутом этой книги. Помню, насколько ты часто бываешь в Суздальском Аполе, ты ездил весьма-весьма часто.
Я тебе больше того скажу. Два дня назад так получилось, что у меня в Суздале сломалась машина, и мне нужную запчасть нужно было привезти не на машине, а на электричке, потом на автобусе. Я вот Москва-Петушки буквально три дня назад ехал.
Не, а вот что бы хотелось? Вот прочитали про какую-то точку и прям там побывать.
Да, это постоянно происходит, конечно. Другое дело, что в отсутствии времени сейчас хотя бы какого-то времени все это, и, да и вообще у нас сейчас границы немножко сузились, mm-hmm. поэтому возможности путешествовать тоже, поэтому желания с возможностями не очень совпадают, но желания-то постоянно присутствуют.
А как назывался замок, где Монте-Кристо был заточен? Не замок, а крепость.
Ив.
Вот, я вот всю жизнь мечтала за крепость съездить.
Но на самом деле... Существующий на самом деле.
Да. И у меня отчим с мамой, ну, отчим физик-теоретик, он время от времени его приглашает в разные страны. Приглашали, сейчас мамы нет, и он уже не ездит без нее. И вот они посещали замок Иф. И очень может много о чем рассказать.
Ты знаешь, а вот касаемо того, насколько аккуратно авторы описывают свои географические локации, да, вот здесь вот насчет Михаила Строгова можно привести очень одну любопытную информацию. Ну, во-первых, ты сказала, что тебя в детстве интересовал то Дюма, то Жюль Верн, а в данном случае это два в одном флаконе, просто потому что Жюль Верн при подготовке и написании романа, он активно пользовался информация от Александра Дюма, который до того побывал в России, между прочим, да. Потом, следующий интересный факт про книгу, то, что и Жюль Верн, и издатель, перед тем, как эту книжку выпустить в люди, они общались не с кем-нибудь, а с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Вот, и Тургенев много хорошего, интересного им поправил, потому что говорят, что правок было много.
Вот. То есть он, можно сказать, как соавтор практически.
Да, да, да.
Ну, наверное, об этом более детально участники французского клуба уже будут рассказывать на лекции, мне кажется, да, чтобы не спойлерить.
А это, вот такое предварение.
Да, это такое предварение небольшое, но, тем не менее, это очень-очень важно, потому что, Оль, очень хороший вопрос насчет того, где хочется побывать, просто почему? Потому что я сейчас не назову сходу, где хотелось побывать, но такие случаи в жизни были. И когда ты приезжаешь на определенную местность, и там условно площадь такая, ты видишь собор слева, собор справа, там башенка перед тобой, и все как в книжке описано, это одно впечатление. А когда ты туда приезжаешь, ну, понятно, там время прошло, и фантазия автора, но ты видишь не то, что не ту картину, а вообще не ту картину, mm-hmm. которую ты ожидал, это впечатление абсолютно другое. Вот, к сожалению, память человеческая коротко, я тебе не могу конкретных примеров привести, но сослаться на то и на другое.
Я до города Тотьма Костромской области не могу доехать. У меня мечта побывать. Я, представляете, вот проезжая мимо города Тотьма миллион раз, я ни разу не был в городе Тотьма. У меня мечта туда добраться. И я никогда не был в Риме. Я очень хочу в Тотьму и очень хочу в Рим.
А в Тотьму почему?
Ну... Потому что все дороги ведут в Тотьму.
Да. Наверное, так. Ну, просто это действительно очень милый город. Я многое знаю про его историю. Я очень много видел прекрасных фотографий, снимков. Ну, вот у меня последние несколько лет прям вот задача. Сейчас потеплеет, я поеду в Тотьму. Ну, вот теплеет, и я не еду в Тотьму.
Хотел в Кремль, а все время попадал на Курский вокзал.
И все дороги ведут туда же в итоге, да, опять же.
И с Римом. Вот планировали мы поехать эту осенью в Рим, но тоже вот не вышло.
Я хочу поделиться. У меня... Тоже было так. У меня было и впечатление, когда все, что было описано, сбылось. Вот. Но иногда тебя цепляют какие-то очень небанальные места, которые описаны так же, как в книжках. Ну, вот мы как раз, когда в Фоме писали, вот делали этот ролик про Гомера, как раз старались сказать читателям о том, что, ну, не надо стесняться видеть в текстах какие-то мелкие детали. Может быть, они для кого-то не важны, но если для вас это очень важный момент, так почему нет? Признайте себе честно, что вам важна именно вот эта подробность. И я, когда бывала в Греции, мне почему-то очень захотелось найти тот перекресток трех дорог, на котором Эдип убил своего отца Лайя. Я не знаю, чем он меня так зацепил, но вот это на перекрестке трех дорог, вот эта строчка из Софокла. И я когда ехала из Афины в Дельфы, там названия, конечно, сохранились все те же самые, я думаю, надо увидеть этот перекресток. И я водителя дергаю, говорю, а где? Где перекресток? Где этот холм? Он говорит, где Эдипа, что ли, бросили? Да тут полно холмов. Ну, вон они, примерно там находятся. И мы едем на этом. Я стою рядом с водителем специально, чтобы не пропустить. В общем, холм, он говорит, это сложно понять. А перекресток там прям идет дорога Афины, потом Дельфы и поворот налево в Фивы. И у меня так раз, все внутри сошлось, и это такое потрясающее чувство внутри. Ну вот, как встреча какая-то с каким-то человеком. И второе место, я не думала, как выглядит Ареопаг. Я думала, это какое-то здание. Ну вот ты читаешь Ареопаг, а потом ты идешь так по городу. И я попала на проповедь в церковь. И там был праздник всех афинских святых. Вот мы наших московских праздновали, а там был день всех афинских святых. И стоит епископ в храме, проповедует на вечерней службе, поднимает руку, показывает рукой за себя и говорит: «Ну вот тут вот на Ареопаге апостол Павел проповедовал». И это так интересно, когда ты находишься вместе, и тебе так могут сказать: «Чуть-чуть пройди там наверх, и там вот
и
проповедовал
там
апостол Павел».
Потрясающе.
Да. Вот очень хочется всем пожелать каких-то таких своих собственных встреч в жизни со своими местами, от которых сердце будет вот так радоваться и трепетать.
Да, я только что понял, что я отправил тотьму в Костромскую область вместо Вологодской, но это я... Вдруг мне в голову пришло, какая Костромская, Вологодская. Ну, извините, это случайно. Спасибо вам всем большое за эти интересные истории, рассказы, обсуждения. Наш радиожурнал подошел к концу на этой неделе. В студии «Радио Вера» были главный режиссер нашей радиостанции Максим Печенкин, Анна Леонтьева, ведущая программ на «Радио Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопрос к священнику» в журнале «Фома», я Алексей Пичугин. Прощаемся, до новых встреч. До свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Всего доброго.
Журнал на «Радио Вера».